говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Неожиданная болезнь Анатолия Чубайса. Неожиданная, потому что многие считают его просто железным человеком, без костей, без крови, то есть вот железный. Но он заболел. И неожиданный источник, благодаря которому об этой болезни стало известно, который выбрала семья, это будет тема нашего сегодняшнего разговора. И я призываю всех, кто сейчас в чате в нашем, на Ютубе, писать, отвечать на тот же вопрос, который мы задаем прохожим сегодня на московских улицах. Считаете ли вы, что Владимир Путин и Анатолий Чубайс по-прежнему друзья? Вот как вы думаете, пишите, будем подсчитывать потом в конце эфира, кого больше, и зачитывать ваши суждения. Но поскольку ровно час назад Нэнси Пелоси все-таки приземлилась на Тайване и вроде бы небо не рухнуло на землю, мы должны, конечно же, спросить у наших гостей, правда ли, что оно не рухнуло. Здравствуйте, Глеб Павловский.
Здравствуйте.
Что вы думаете о том, что вот село и село, как прилетело, так и улетит? То есть думаете ли вы, как и я, что все будет хорошо? Или не думаете так?
Ну, а что должно быть плохо?
Ой, всякое каркали.
Тело прилетело, тело улетит. Вряд ли оно останется на Тайване.
Эмигрирует, как Анатолий Чубайс.
Да. Нет. А что, Китай произвел, так сказать, обычные свои действия, мягкие, такие, которые известны старикам вроде меня, известны как последнее китайское предупреждение. Просто нам известно еще кое-что, что иногда последнее китайское предупреждение оказывается действительно последним, и за ним следуют какие-то действия, в том числе военного характера. Но сейчас из-за Нэнси Пелоси Китай точно не объявит войну Соединенным Штатам Америки. Поэтому я не вижу здесь большого события. Это в России, по-моему, да, было чрезвычайно большое, нервозное,
ожидание,
какое-то трепетание, и даже я подозреваю, мечта, чтобы Китай как следует жахнул по Тайваню. Тайвань – прекрасное место, там живут совсем другие китайцы, они даже говорят иначе, и очень приятное место. И я не хотел бы, чтобы из-за Нэнси Пелоси этот оазис демократии вдруг закончился.
Но так что здесь... Я с вами совершенно соглашусь. Знаете, в чем?
Предупреждения были серьезные. И Китай просто так про ужасающие последствия не говорит. Ну и я думаю, что будут еще какие-то действия, которые сейчас Пекин продумывает. Он же не торопится, у него в запасе 1000 лет.
Ну, в самом деле, я хочу просто вас поддержать в огромном разочаровании российской пропаганды по этому поводу, которая ее постигла, потому что я видела этот эфир, когда они, ну, просто плакали, что Китай не сделал ничего страшного, того, чего от него ждали. И единственное, что пришлось обсуждать дорогим гостям в студии 60 минут, это то, что она была в бусах, в белом костюме и в розовых туфлях. Или наоборот, в розовом костюме и в белых туфлях. Это было единственный предмет обсуждения, и один из экспертов даже сказал: а я вам скажу, откуда готовилось нападение, а я вам скажу, почему она приехала в белом костюме и в розовых туфлях. Нет, наоборот все-таки. Глеб, ну видите, я вот запуталась уже. На самом деле в розовом костюме и в белых туфлях. Вот
я
они
не
меня... Ну
я
так
не
я
свидетель.
Слушала и видела это, и вот путаю туфли с костюмом. Видите, но приятно, что война-то свелась к этому обсуждению. Почему она надела белые туфли и розовый костюм? Согласитесь.
Ну, конечно, потому что у нас наша есть московская партия войны, есть в эмиграции тоже есть своя, тоже русская партия войны. Но московская партия войны, она ведь полностью безответственна и хочет просто ярких событий, ярких вспышек, желательно термоядерных. Но это люди в сущности безобидные. Они сами не воюют, ничего не взрывают и только мечтают о том, чтобы кто-то умер.
Угу. Всего лишь других настраивают на подвиги.
Ну да.
Спасибо, Глеб. Мы, уважаемые слушатели, надеюсь, все успокоились. И теперь мы можем спокойно, вот успокоившись на почве Тайваня, перейти к нашему герою. Я, во-первых, все-таки мы покажем сейчас большой сюжет об истории отношений Анатолия Чубайса, Анатолия Собчака, Владимира Путина. Но перед этим я спрошу мнение Ильи Давлячной. Илья – журналист-расследователь. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Илья, я не знаю, кому как. Мне показалось очень странным, что вот семья, да, вот есть жена, есть муж, он заболел, у него такая нечастая болезнь. Кстати, мне она знакома, к сожалению, один из моих знакомых болел этим синдромом, и там действительно такая штука, что может парализовать любой орган. Вот например, моей знакомой семье речь шла о том, что он не может моргать. Это все месяц второй, но это неприятно, конечно, потому что человеку даже приходилось носить черные очки, и был немигающий взгляд, люди пугались. Он-то может ходить, но пугались. Действительно, любая часть тела может быть парализована, но все это излечивается, и процент неизлечимости такой же, как при любой другой болезни, 5-7% процент плохого исхода, мы будем надеяться, все будет хорошо. Почему эта семья решила выбрать Ксению Собчак для того, чтобы сообщить миру об этой болезни?
Ну, вряд ли Авдотья Смирнова, скажем честно, не знала, что после того, как она расскажет Ксении Собчак, Ксения Анатольевна не разнесет это по всему миру. Ну, сложно понять, чем руководствуются эти люди, но, знаете, я сегодня, ну, с коллегами мы тоже об этом говорили, и сошлись на том, что вообще до 24 февраля можно было там говорить, да, я сомневаюсь, что-то я в чем-то не уверен, отрицать там первые приходящие на ум версии, но после 24 февраля вообще, кажется, может случиться все, что угодно. И история с Литвиненко, и история со Скрипалями, и все, что мы видели последние лет 12, это вообще может показаться, ну, какой-то ерундой.
Нет, ну а почему? А все-таки нет, ну а я не получила вашей версии. А почему Ксения Собчак? Вот с какого здесь боку припеку она?
Да сложно сказать, но Ксения Собчак, у нее большая аудитория, у нее телеграм-канал читают сколько, 1,5 миллиона человек. И если Авдотья Смирнова, ну, рассказала Ксении Собчак, то заведомо она понимала и знала, что эта новость станет топовой, и что эта новость обязательно попадет в паблик. Значит, об этом нужно было рассказать. Почему? То ли Чубайс опасается чего-то, то ли действительно там что-то произошло. Но это никак не согласуется с тем, что сам Чубайс, по-моему, то ли Financial Times, то ли кому-то сегодня заявил, что он не считает, что это было покушение на его жизнь. То ли он следователям это заявил. Но, в общем, новость сегодня такая проходила. В общем, может быть, много таких различных конспирационных версий, но... правду мы, я думаю, в ближайшее время уж точно не узнаем.
Спасибо, Илья. Я все-таки попробую спросить Глеба Павловского. Видит ли он хоть что-нибудь в этом, в том, что именно Ксения Собчак стала источником информации о болезни, о такой действительно внезапной болезни Анатолия Чубайса? Что мы в этом можем усмотреть?
Ну, нам греет душу, когда какое-то, то ли политическое, то ли нет, превращается в семейное. Можно подать в жанре семейной истории. Потому что политика наша настолько бесцветна стала, что, так сказать, что остается? Футбол и семейные интриги. Значит, замечательно закольцовывается, да, Чубайсы, Собчаки, вот, Путины. Это такая вот очень удобная история, в которой черт ногу сломит, вообще этим, в сущности, я их называю вообще такой, как типаж. Я не говорю ни о ком отдельно, вот такие ленинградские нигилисты. Люди, которые, в сущности, готовы на все, но до правильного времени это скрывают от окружающих, потому что им надо выжить для начала, чтобы что-то смочь. А вот, это нормально совершенно. Собчак здесь выступает, конечно же, Ксения Собчак, как ретранслятор. И вполне себе официальный ретранслятор. Что, ну, такое вот наше CNN, может быть, или Fox News скорее. И что касается причин, я не знаю. После, я не думаю, что 24 февраля здесь значимо. Здесь скорее после истории с Навальным действительно очень, очень трудно не начать перебор версий с первой версии, значит, с версии возможности отравления.
Но это будет если начать вообще думать об этой версии отравления, это уже превращается в какую-то пародию. Это очередное отравление новичком, которое в очередной раз не состоялось до своего...
Это не, во-первых, здесь немножко другие симптомы, да, новичок ведь не, так сказать...
Не паралитический газ, нет.
Не бесконечное количество видов действия, я думаю, как не специалист. Но, сказать, здесь может быть действительно все, что угодно, но мы с этого невольно начинаем, не только в случае с такой политически... профильной фигурой, как Анатолий Чубайс, а мы сейчас начинаем это из каких-то обычных смертей, рядовых, увы, вынуждены мы живем в Венеции средневековой, поэтому это естественно. Но я не вижу здесь, пока без дополнительных сообщений, я не вижу здесь причин для обсуждения. Тем более, что, в общем, это действительно очень неприятная болезнь. Она, как правило, она не смертельная, но крайне неприятная.
Крайне неприятная, она долгая. То есть там месяц-полтора, вот это все это держится долго.
Никому не пожелаешь.
Конечно. Болезнь очень неприятная.
Поэтому я не знаю даже, что здесь можно...
Мы сейчас эту болезнь вообще-то не обсуждаем, потому что мне даже, вот, например, в голову не приходит обсуждать, что эта болезнь имела, ну, вот этот характер, про который вы начали говорить. То есть это как будто бы должно приходить в голову, но, например, не мне. Поэтому мы будем говорить о роли личности в истории и об их отношениях Анатолия Чубайса и Владимира Путина, и почему его, опять же... Его же отпустили на Запад. И с какой стати его там подвергать опасности, если его отпустили? Но мы об этом еще поговорим. Давайте я представлю вам еще одного гостя. С нами Анатолий Голов. Анатолий, здравствуйте. Очень рад я вас видеть. Вы работали в те же годы, что и они. Все время анонсирую, что вот сейчас мы покажем сюжет. Но, тем не менее, пока вот это локальная семейная история. Почему эта семья выбирает ни газету «Коммерсант», ни в ТАСС позвонить Сергею Михайлову, своему другу, на президенту ТАСС, а вот Ксению Собчак, чтобы вот эта вот болезнь ассоциировалась, и информация о болезни ассоциировалась с ней?
Для того, чтобы это выглядело не как официальное сообщение, а как некоторая такая светская сплетня. И именно поэтому, на мой взгляд, была выбрана Ксения Собчак. Это не официоз, это такой, в общем, действительно некоторая светская сплетня.
Да, который в конце концов, который потом официально комментировал Дмитрий Песков. Это как бы способ дать возможность официальным лицам комментировать.
Да, вот это подача мяча Пескову для того, чтобы он мог прокомментировать. Но если бы эта информация пошла, например, сразу от Пескова, думаю, что вопрос рассматривался бы гораздо серьезнее. что Кремль беспокоится о его здоровье, интересуется, и непонятно с каким знаком, с плюсом или с минусом. А здесь нейтральная информация светского характера и пожелание выздоровления со стороны Пескова.
Спасибо, Анатолий. Мы возвращаемся в историю отношений, как сказал Глеб, этой цепочки Чубайс, Собчаки и Путин. Смотрим сюжет.
Анатолий Чубайс познакомился с Владимиром Путиным еще в Ленинграде. Однако нельзя сказать, что между ними были какие-то тесные отношения. Они работали в параллельных организациях. После выборов местных советов в марте 1990 года, на которых в Ленинграде победу одержала Демократическая Россия, Чубайс по инициативе депутатов Ленсовета был назначен заместителем председателя Ленинградского горисполкома. На данном посту занимался в первую очередь созданием Ленинградской свободной экономической зоны, инициатором создания которой был Анатолий Собчак, избранный депутатом Ленсовета в апреле 1990 года, а в мае того же года ставший его председателем. Тогда же Владимир Путин стал советником Собчака. С этих пор начинается многолетнее сотрудничество лидера питерских демократов с офицером госбезопасности, которое перерастает в доверительные отношения, очень похожие на дружбу. А вот отношения между Чубайсом и Собчаком постепенно осложнились. После избрания Собчака 12 июня 1991 года мэром Ленинграда, Чубайс был назначен экономическим советником мэра без реальных полномочий. В ноябре 91-го Чубайс переезжает в Москву, где получает должность в правительстве РСФСР. Однако Путин и Чубайс в принципе на протяжении всего времени ощущали себя членами одной команды – питерской, которая зародилась еще на службе у Собчака. 16 июня 1996 года Анатолий Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга своему заместителю Владимиру Яковлеву. Официально главой предвыборного штаба Собчака был Путин, хотя фактически избирательной кампанией руководили разные люди. После поражения на выборах работу в мэрии потеряли все члены команды Собчака. Путин, Кудрин, Медведев. Чубайс предложил Кудрину возглавить главное контрольное управление президента. Уже весной 1997 года Чубайс забрал Кудрина в Минфин, а Кудрин, в свою очередь, предложил назначить Путина на оставляемое место в ГКУ. Чубайс согласился. Как заявлял сам Чубайс, в продвижении Путина по карьерной лестнице после ГКУ он уже участия не принимал. В октябре 1997 года Генеральная прокуратура привлекла Собчака в качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти Санкт-Петербурга. Затем его обвинили в злоупотреблениях на посту мэра. 7 ноября того же года при содействии Владимира Путина Собчак покинул территорию России на чартерном самолете и прибыл во Францию для лечения в американском госпитале в Париже. 13 сентября 1998 года Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело против Анатолия Собчака по статьям «Взятка» и «Злоупотребление должностными полномочиями». 10 ноября 1999 года, спустя 3 месяца после назначения Путина председателем правительства России, уголовное дело против Собчака было прекращено за отсутствием состава преступления. 14 февраля 2000 года Анатолий Собчак стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. В рамках предвыборной кампании будущего президента Собчак поехал в Калининградскую область, где скончался от острой сердечной недостаточности. Дочь Анатолия Собчака, Ксения, спустя 18 лет тоже принимала участие в президентской гонке. На выборах 2018 года она набрала 1,66% голосов. Кстати, в предвыборный штаб Ксении Собчак входила Авдотья Смирнова, жена Анатолия Чубайса.
Ну вот, может быть, действительно и дружат с тех пор, как избирались вместе в президенты. Я, Анатолий, еще раз к вам вернусь. В уже ваше прошлое, получается. Вот все, что мы сейчас рассказали, этого достаточно для того, чтобы так долго этого человека за собой тянуть, с такой репутацией, невыигрышной? Не, это же понятно, что сам он как гиря на ногах и руках Владимира Путина, потому что он его не любит. Ну, известное дело. Во всем виноват, все понятно. Почему, что их так, на ваш взгляд, уж связывало, что вот друг друга они столько лет, до конца практически, до 24 февраля? Вот придет.
Ну, одна... Алло.
Да-да-да,
значит,
слышно.
В вашем сюжете пропущена одна небольшая, очень небольшая деталь. Путин оказался в Москве одновременно с Кудриным, и он оказался именно с подачи Чубайса. Его вызвал именно Чубайс, и он стал заместителем управляющего делами президента Бородина тогда. То есть не Кудрин привел Путина в Москву, в Кремль, а именно Чубайс. И, насколько я помню, в одном из своих ранних интервью Путин говорил, что он сидел на даче, когда ему позвонил Чубайс, и пригласил в Москву. Так что реально старт московской карьеры Путина полностью связан именно с Чубайсом. И Путин, не считая, на мой взгляд, Чубайса другом, друзья у него только из соответствующей системы, на мой взгляд, по-прежнему благодарен ему за оказанную в свое время помощь. И именно поэтому Чубайс был непотопляемым. Кроме того, если раньше у правителей были шуты, то шут выполнял несколько функций. Веселил людей, но одновременно был и мальчиком для битья. И в этом смысле у Путина нет шута. Но мальчиков для битья он старается при себе иметь несколько. Вот это позволяет вспомнить старую русскую пословицу, что царь хороший, бояре плохие. Иметь при себе плохого боярина, иметь при себе такого человека, который вызывает, в общем, нелюбовь у людей, для Путина было полезно.
Спасибо, Анатолий. Вот это ровно то, что я сейчас хотела бы в таком случае уточнить у Глеба Павловского. Глеб, смотрите, вот Анатолий говорит, что он ему благодарен. Он действительно его вытащил, это тоже исторический факт, он об этом говорил сам. Но, как правило, в реальной жизни люди, которым благодарны, становятся потом твоими, ну они тебе мешают жить, твоими врагами. Вы вспомните историю с Березовским, которому Путин должен быть по гроб жизни благодарен за все эти выборы, за Первый канал, за все, что он для него делал, в том числе на выборах 96-го года и потом уже на выборах 2000-го. И он же его сгнобил, съел и не поперхнулся. То есть, наоборот, очень часто бывает, и возможно, что Владимир Путин принадлежит к таким людям, когда человек, которому ты должен быть благодарным, бесит тем, что ты должен быть ему благодарен, и кто-то может подумать, что вот благодаря ему ты достиг этих высот. А почему с Чубайсом этого не происходит? Почему он ему вот как был благодарен, так и остается?
Ну, насчет благодарности, в особенности вечной, не знаю ничего. О таком свойстве Путина я тоже не знаю. Она может быть, но она тает с годами. Она не может остаться навсегда. Безусловно, все перемещения в администрации президента, которые были у Путина, они были невозможны без Чубайса. Даже когда Чубайс перестал быть главой администрации. Все это, конечно, под зонтиком Чубайса, а не просто в его присутствии. Но Путин ценит людей, которые могут организовать что-то. Реально могут организовать, потому что его друзья, далеко не все его друзья, тем более из комитета, способны организовывать что-либо. А есть несколько человек, один из них, безусловно, Чубайс, которые доказали способность организовывать. И это, по меньшей мере, второй важный поплавок. Конечно, у таких людей, между такими людьми существуют и какие-то тайны, которые известны им двоим, а нам неизвестны, которые тоже по-своему исплачивают их вместе и настораживают друг относительно друга. Не знаю, какие. Наверное, наверняка они есть. И потом у них есть, конечно, нечто общее. Вот прежде всего у этих двух. Собчак сложнее и проще в чем-то. Он, в конце концов, как бы ленинградский адвокат, интеллигент, и ну, он более понятен. Чубайс и Путин – это люди, считающие себя, несомненно, хитрее всех остальных, всех окружающих, без исключения. Может быть, относительно друг друга они делают исключения, а может и нет. Но каждый из них считает себя таким пройдохой, которого не раскусят другие. Это хорошо или плохо? Я не знаю. Во всяком случае, каждый из них доказал, что когда-то, во всяком случае, что он способен на кое-что. Ну, а дальше сегодня это уже какая-то свет погасшей звезды, и там нам трудно сказать, что представляют из себя сегодня эти люди.
Да. Глеб, спасибо вам за этот комментарий. И я хотела бы спросить Илью Давлячина. Илья, а считаете ли вы, что он слишком много знал, Чубайс?
Ну, что-то он знал, сложно, вот опять же, сложно вот за эти кремлевские стены проникнуть и понять, какие у них там тайны, какие секреты. Да, когда этого говорилось, он привел Владимира Путина в Кремль. Но, в принципе, это тоже стало достоянием общественности. И ну, как не особо-то скрывалось. Я бы хотел, если вот вернуться к тому, что, о чем говорилось до этого, ну, мне кажется, что действительно Чубайс, он вот все эти годы выполнял действительно роль такого мальчика для битья. И, может быть, это был какой-то такой договор между Владимиром Путиным и ним, может быть, даже который особо-то не декларировался в открытую. Ну, то есть, все мы помним, что при президентстве Владимира Путина было, ну, несколько таких чиновников, которые исполняли вот эту вот роль мальчика для битья. Вспомнить, ну, например, главу Минспорта, да, господина Мутко. Вспомнить главу Минобразования Фурсенко, да, Зурабова из Минздрава. Вот это были такие люди, которые, на которых можно было чуть что свалить и сказать, ну вот у нас есть там одно ведомство, есть там один человек, который, собственно, во всем виноват. Вот Чубайс, будучи главой Роснана и там до этого возглавляя РАО-ЕС, он, в принципе, и выполнял такую роль. Может быть, в этом заключался их договор и вот то, что декларировалось между ними, что, в принципе, не стоило бы выводить в паблик и оглашать.
Считаете ли вы, что в их прошлом есть очень, очень много историй, которые связывают их крепче, чем кажется?
А какое прошлое? 90-е годы вы имеете в виду?
Конечно.
Ну, мы можем судить только по фактам, да, в 90-е мне опять же сложно залезть, но все познается в сравнении, все познается вот когда мы смотрим на историю в целом. И, ну, Владимир Путин, наверное, был за что-то благодарен, если взглянуть на то, чем занимался Чубайс в последние годы, когда он был во главе Роснана. А это же была чудовищно неэффективная компания, в которую вбухивались огромные деньги, и ну, миллиарды уходили в никуда абсолютно, и выхлопа от этого абсолютно никакого не было. Вот если говорить о роли, о том, что Чубайс оставит за собой, мне кажется, вот это очень сильно запомнится, потому что мы можем посмотреть документы Роснана и понять, что там убыток в последний год работы Чубайса, он был то ли 37 миллиардов, то ли 40 миллиардов. А до этого тоже была постоянно убыточная компания. Если мы вспомним о том, что Чубайс все время предлагал то сделать там нано-планшет, то еще там что-то, ничего из этого не воплотилось в жизнь. И вот как оценить иначе роль человека в истории? По его поступкам, к сожалению, последние поступки Анатолия Борисовича, они вот на этом госпосту были, мягко говоря, плохими.
Даже не по поступкам, по делам. По делам. По делам. Вот только что Глеб говорил, что он очень способный организатор, может быть, за это его тоже ценят. Хорошо, смотрим сюжет в таком случае его современной деятельности.
Фамилия Анатолия Чубайса в современной России ассоциируется не только со всеми проблемами страны, но и с одной из крупнейших госкорпораций Роснана. Чубайс попал туда в 2008 году и занял пост генерального директора по назначению Дмитрия Медведева, на тот момент президента России. 12 лет, именно столько Анатолий Чубайс возглавлял сначала госкорпорацию, а после преобразования в 2011-м открытое акционерное общество Роснана. За эти годы название компании стало ассоциироваться с коррупционными скандалами. В 2013 году Счетная палата после проверки нашла много нарушений в деятельности компании, указывая на убытки и неоправданные расходы. Чубайс тогда парировал обвинения, говоря, что у Роснана и Счетной палаты просто разное видение ведения бизнеса. В 2014 и 2015 годах корпорация потратила 8 миллиардов рублей на премии руководству. В 2016 в офисе компании Роснана в Москве прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что они связаны с расследованием растраты 1 миллиарда рублей или 15,5 миллионов долларов, принадлежащих компании в рамках проекта по строительству завода НТ-Фарма в Ярославской области. Политик Алексей Навальный не раз выступал с критикой Роснана и лично Чубайса. Например, припоминал историю с гибкими электронными учебниками для школ. В проект вложили 150 миллионов долларов из бюджета, но дети к технологии так и не прикоснулись. История Анатолия Чубайса в Роснана закончилась в 2020 году. На его место Владимир Путин назначил Сергея Куликова, первого зампреда коллегии военно-промышленной комиссии, а Чубайса Путин назначил на пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После начала войны в Украине Анатолий Чубайс оказался единственным крупным российским политиком, который покинул Россию. Он ни разу не высказывался о своем отношении к действиям Путина, но все равно сторонниками президента был записан в предатели. 25 марта, спустя день после его отъезда, в Роснана началась проверка, связанная с деятельностью Чубайса на его посту. В тот же день Путин освободил Чубайса с занимаемой им должности представителя президента по связям с международными организациями.
Вот и снова мы возвращаемся в это 24 февраля, после которого очень быстро, после которого уехал Анатолий Чубайс. Глеб, я хотела бы вас спросить, почему ему дали уехать? Вот действительно шлейф, его сняли уже из-за всех этих расследований, его перевели на другую работу, конечно, не в тюрьму, слава богу, но перевели и дали уехать. А ведь следствие идет, не каждого отпустят из страны, тем более носители разного рода секретов и тайн, возможно. Почему вы думаете? Вот вы же думаете, наверное, об этом?
Ну уж, я начну думать о Чубайсе, это некое безумие уже будет.
Безумие думать о Чубайсе. Вот.
Знаете, у нас очень своеобразный левиафан. Ага. Он иногда добродушный, и иногда нет, и угадать невозможно. Угу. Вы не можете угадать. Вот у меня иногда спрашивают некие эвакуанты, разные спрашивают, а вот не опасно ли мне там на недельку приехать? Угу. Я говорю, не знаю. И главное, самый левиафан не знает.
Это чистая лотерея, абсолютная лотерея.
В каком он будет настроении?
Да.
Это неизвестно. Вы знаете, у нас был историк Ключевский, говорил о царе, кажется, Алексея Михайловича, что он любил иногда делать добрые дела, поскольку те доставляли ему приятные ощущения. А если не доставляли? У Путина тоже, наверное, любит иметь приятные ощущения иногда. Я не знаю, что там произошло. Я не вижу никакой угрозы Путину от Чубайса.
Так вот, я хотела вас наоборот спросить, считаете ли вы серьезной ту концепцию, версию слова не будем уже использовать, что он поехал, ну не знаю, с чем сравнить, с Карлом Вольфом, да, он поехал сепаратные переговоры заключать по поводу вот... То есть он поехал посланником, посредником с Западом.
Не видно совершенно, что он... Как он посредничал, я вижу, как посредничал там, кто, положим, Абрамович в сделке, результативной сделке по зерну. А что делал при этом Чубайс, я не знаю, я свечку не держал. Вообще, вы знаете, мы говорим о людях 90-х годов. Что Путин, что Чубайс, а люди 90-х годов, это сложные люди. На самом деле Путин хаит 90-е годы, а сам он кто? Сам он где сформировался на самом-то деле? Он сформировался в 90-е годы. Это люди с двумя, с тремя подземными этажами. Или больше, там сколько у него в даче этой крымской. Вот, там, кажется, 10 подземных этажей. Вот. Поэтому я ничего не могу сказать, что они от кого прячут, или наоборот, что они друг другу показывают. Я уверен, что совершенно маловероятно, скажем так, чтобы Чубайс открыл фронт против Путина. И я думаю, что Путин это знает. Поэтому что мы тут можем... Что мы тут можем сказать? Посмотрим, но, может быть,
Я-то говорила о фронте в пользу Путина. То есть вот создать какую-то вот основу, друзей найти на Западе для Путина.
Нет, понимаете, вот Чубайса вот сегодня в ваших фильмах видно, показано, что у Чубайса какие-то вещи получаются, какие-то нет. В РАО ЕС он оказался очень эффективен. Он действительно построил систему интегрированную, которая, в общем, надежна. У нас не так много надежных систем, вот, которая, конечно, она стоит на базе советского энергетического кольца, но все-таки он превратил ее в товарную. И это ему удалось. А в Роснано, прямо скажу, его успехи не ослепительны. Это совершенно очевидно. Что-то у него получается, что-то нет. В избирательных кампаниях у него что-то получалось, что-то нет. Когда он сам стал организовывать кампанию правых в 2003-2004 году, если я не ошибаюсь, это был epic fail. Вот. Они потерпели катастрофу и ушли из Думы. А потом, я думаю, опять-таки он имеет какое-то
это
отношение.
Это когда он их белый самолет посадил, это вот тайское.
Да. Ну, он же сам как бы все там придумывал, да. А потом, после того, как эта кампания не удалась, он вообще отказался бороться за парламент. Он увел их как бы от борьбы за институт на борьбу какую-то бесформенную идеологическую борьбу за улицу, да еще в союзе с Лимоновым. В общем, это был конец, на самом деле. Фактически это был конец. Так что, когда получается, когда нет.
Когда нет. Спасибо, Глеб. Я бы спросила у Анатолия тоже его версию. Анатолий, как вы видите этот отъезд? Этот сам факт того, что его отпустили, выпустили из своих рук и, видимо, навеки. Потому что это едва ли он вернется.
Да, сначала несколько слов все-таки про благодарность.
Да.
Понимаете, с благодарностью люди ведут себя по-разному. Есть люди, которые, сделав что-то, потом предъявляют свои права. Те, кто предъявляли права свои Путину, либо в тюрьме, либо в земле. А Чубайс обладает одной, на мой взгляд, очень потрясающей способностью. Это способность встраиваться в структуры. Он очень четко чувствует, что можно, что нельзя. И это показывает и его работа в администрации президента, и в РАО ЕС, и многое другое. По поводу Роснано, послушайте, ну это же смешно. Вы что, считаете, что другие госкорпорации чем-то лучше Роснано, это такие же конторы по распиву. Но просто это было публичной, и вот там он выполнял именно функцию мальчика для битья. И на него можно было вот показывать пальцем, вот коррупция, вот там вот такие-то расследования. В это время в других корпорациях творится, может быть, вещи и почище. И скорее всего, потому что государственные корпорации практически всегда неэффективны. Но с его отъездом ситуация, на мой взгляд, достаточно простая. Чубайс реально стал не нужен просто. Он выполнил свою функцию, его заменили на Роснано, ему дали почетную должность без каких-либо обязанностей, без каких-либо серьезных возможностей. Понимаете, если он такой представитель, то он должен был бы мотаться по миру еще до 24 февраля и заниматься этим самым представительством. Но я не слышу, чтобы он куда-то ездил, вел какие-то переговоры и что-то делал. И сейчас я очень сомневаюсь, что он может поехать там к другу Берлускони и сделать что-то большее, чем один звонок Путина. Скорее всего, его отпустили просто за ненадобностью. К сожалению, на мой взгляд, сам отъезд Чубайса – это признание его полного поражения. Поражение его идеалистических позиций 90-х годов, когда он считал, что рынок расставит все по местам. Вот он был идеалист именно, что вот надо сделать рынок, надо раздать собственность тем, кто может ей управлять, запустить рынок, и дальше рынок все сделает сам. Выяснилось, что государство, а точнее даже один человек, подмял под себя весь этот рынок, установил абсолютно авторитарный режим, и та идея, которая приверженцем которой был Чубайс, она себя не оправдала. Это признание его поражения, его отъезда.
Понятно. Спасибо большое. Илья Давлячин, также вам адресую этот вопрос, раз уж вы первые подняли эту тему, эти распилы в Роснано. А как же тогда, извините меня, пожалуйста, из кого же тогда делать мальчика для битья и направлять гнев народный, когда вы сами его высылаете, ну, отпускаете за границу? И кто же тогда поверит в серьезность ваших намерений расследовать деятельность Роснано, если вы главного подозреваемого или человека, который отвечал, у которого была там финансовая подпись, не знаю, как это у них называется, у глав корпораций, отпускаете так легко?
А легко ли его отпустили, в этом вопрос на самом деле? Потому что вспомните, что говорил Песков после того, как Чубайс улетел. Это довольно обидные слова от него звучали. Мол, ну уволился и уволился. А мы все знаем, что у Путина на уме, то у Пескова на языке. Поэтому я думаю, что не так-то все просто там было на самом деле. И какая-то обида есть. Но с другой стороны, возвращаясь вот к эффективности, ну да, у нас большинство госкорпораций неэффективны. Это правда. И даже если судить по цифрам, ну, у ВБРФ тоже огромные убытки, как и у Роснано. Но, с другой стороны, Чубайсу позволялось на самом деле немного больше, чем даже самому ближнему кругу Путина. Потому что мы, например, прекрасно знаем заработок Сергея Чемезова из Ростера. Там сколько, я могу ошибаться, но, по-моему, 400 миллионов рублей в 2019-2020 году он составил. А вот заработок Чубайса в Роснано мы не знаем, потому что начиная с 2015 года эти цифры были скрыты. И о них можно судить, но только там по каким-то бухгалтерским документам и цифрам, которые в отчетность просочились. И исходя из этого, можно предположить, что Чубайс получал где-то 20 миллионов рублей в год. Не, по сути, не самая большая цифра, но вот тот факт, что ему позволялось не декларировать, не отчитываться о квартирах, о домах, а мы знаем, что он строил там в Переделкино, насколько я помню, дом, что у него там в Свердловской области с Авдотьей Смирновой что-то было, что он квартиру в центре Москвы купил за 2 миллиона долларов. И всего этого не было в отчетах. То есть, по сути, Чубайсу позволялось больше, чем даже некоторым известным чиновникам. Ну, например, еще одна госкорпорация «Роскосмос». Мы знаем, сколько Рогозин зарабатывал в последние годы. А сколько зарабатывал Чубайс, мы не знаем, только можем предполагать. Поэтому, да, неэффективность и огромные деньги уходили вот в эту вот дыру, и, собственно, вот таким Чубайс и запомнился.
А вот Илья, а мы уже официально фактически знаем, подтвердил врач клиники, где он сейчас находится, он итальянец, что все это произошло на Сардинии с ним. Это уже никто не опровергает, на Сардинии. А я правильно понимаю, что Сардиния – это же тот же самый остров, на котором у Владимира Путина очередной из его дворцов строился там, на Сардинии. То есть вы считаете, это случайное совпадение или нет?
Ну, а неподалеку находится Португалия, где, кстати, у Чубайса тоже есть недвижимость. И вот, кстати, эта недвижимость попала в одну из тех самых деклараций в 2014 году, когда он еще публиковал эти сведения. Да нет, ну, может быть, совпадение, может быть, не совпадение. Мы, я так понимаю, что сошли все-таки на том, что это, скорее всего, было не отравление, а это какие-то проблемы со здоровьем. Ну, дай бог здоровья, Анатолию Борисовичу.
Ну да, это все желаем, конечно, Боже сохрани, чтобы не желать другого. Чтобы желать другого. Желаем этого здоровья. И опрос в москвичей. Очень интересно будет посмотреть, считают ли они друзьями по-прежнему Владимира Путина и Анатолия Чубайса. Или не по-прежнему, а просто считают ли их друзьями.
Ну, мне кажется, что да, если он столько времени был при власти и ему поручали такие большие бюджеты на развитие технологий в нашей стране и свободно дали уехать из страны, я думаю, что да.
Я не могу сказать, кто является другом Владимира Владимировича. Боюсь, что у него нет права иметь друзей. И уж меньше всего я подумаю, что Анатолий Чубайс является другом Владимира Владимировича.
Наверное, уже нет. Разошлись их пути.
Интересы разные.
Интересы разные, да. Чубайс, он не патриот Родины, а Путин, да.
По тем сведениям, которые к нам из там, телевидения, газеты и других там, средств массовой информации поступают, я не думаю, что он его друг.
Но на данный момент вообще у Путина нет друзей, считаю, потому что он делает то, что он должен был сделать давно. И у них, во-первых, разные взгляды, и если бы они были бы друзьями, то Чубайс как минимум находился бы в России сейчас.
Я думаю, что нет.
Я не знаю. Но они вместе работали, соответственно, наверное, какие-то деловые связи были. Но деятельность у него весьма мутная, поэтому не могу сказать, друзья они или нет. Но если он ехал из России, наверное, уже не дружит.
Я думаю, нет. Он же КГБшник Путин. Вот, он против, ну, вот этих всех, как говорится, кто мошенничеством занимается. Он же Чубайс, он же мошенник, правильно?
Не уверен, что друг.
Мне кажется, хороший, судя по тому, что я вижу в средствах массовой информации.
Не уверен, что они друзья, но в близких, знакомых отношениях точно. Полагаю, что Путин его не травил. А может, и травил, а может, и не Путин.
Анатолий Чубайс и Владимир Владимирович Путин были в демократическом крыле в мэрии Санкт-Петербурга в конце 90-х. И даже Владимира Владимировича Путина называли человеком Чубайса. Газета «Коммерсант» это делала в конце 90-х. Но мне сложно сказать, в каких отношениях они находятся сейчас.
Вот, Глеб, считаете ли вы этот опрос адекватным? Вот считаете ли вы, что люди примерно правильно понимают ситуацию, характер этих отношений?
Люди говорят это, вглядываясь в облако, непрозрачное для них принципиально. И потом, ну, сколько времени, сколько лет разрушалась возможность вообще какого-то ясного политического профиля, политической позиции любого из людей в русской политике в верхах. Особенно. Поэтому они говорят наугад, мы видим, они транслируют какие-то обрезки информации, которая есть очень неглубокая. И удивительно даже, что нашелся человек, который помнит про историю с мэрией. Там, вы знаете, ведь была еще какая-то несколько запутанная история в конце кампании Собчака в 96-м году, когда уже опросы показывали ясно, что проигрывает Собчак, проигрывает Яковлев.
Он и дебаты ему проиграл, как известно.
Да, вот. Там говорят, это я, как говорится, не знаю, это некая сплетня в кругах олигархов была такая, в узких кругах, что Чубайс прекратил финансирование компании Собчака, за которую отвечал, между прочим, Путин. И тогда один из олигархов, так сказать, просто привез чемодан наличности, но уже было поздно. Вот. Какие-то вот такие проблемы у них были. И вообще Собчак это важная личность для я к чему это говорю?
Да.
Что Чубайс мог вмешаться, но ему важнее была компания Ельцина. Он не стал вмешиваться в питерские дела. И то, что и второе, что Собчак действительно важная личность для Путина, но не для Чубайса. Собчак в значительной степени источник философии Путина в некоторых пунктах, сейчас не буду в это вдаваться, но ни в коем случае не Чубайс. Чубайс возводил себя к Гайдару. Правильно или неправильно, Бог ему судья.
Глеб, а вот то, что нам сейчас написали в чате, Чубайс вернется в Россию с новыми реформами. Вы считаете, это друг России написал или враг? Он же добра желает России или зла?
Ну, вы знаете, в России были такие реформы, что мы вздрагиваем с тех пор при этом слове. И было такое, даже если вы помните, с какого-то момента было такое понятие «процесс реформ». Чубайс олицетворял собой процесс реформ, причем не уточняя, каких именно. Вот как бы непрерывный процесс реформ, который кончился известно чем. 24 февраля 22 года. Поэтому я бы хотел узнать, хотел бы, чтобы меня предупредили заранее.
Когда он приедет с реформами? Спасибо.
Что это
будет за реформы? Да, и день, дату приезда с реформами. Да, Чубайс на броневике с реформами, предъявляет народу реформы. Спасибо, Глеб. Я другой комментарий обращу к Анатолию. Анатолий, слушайте, вы, может быть, тоже будете сейчас смеяться, но, тем не менее, тут есть серьезно чем подумать. А что, если Собчак соврала, пишет нам автор, пустила утку, чтобы отвлечь людей от осени? Ну, я сразу хочу сказать, что я не про это буду вас спрашивать. Она не может соврать, потому что ее тут же разоблачат. Ее разоблачит Дуня Смирнова, ее компаньон по выборной кампании, сам Чубайс. Конечно же, она не соврала и не пустила утку. Но в одном из телеграм-каналов про кремлевские, как это принято говорить. Я видела сегодня уже это допущение, что это он имитирует, как это называется, симулирует, что это не утку она пустила, она не виновата, она пустила то, что ей озвучили. Но это ровно для того, чтобы его либо жалели, либо избежать ответственности, что это он придумал. Вы такое допускаете?
Честно говоря, нет, потому что, во-первых, полезть Чубайса не... Ну, может, людей там кого-то позабавить, кого-то дать повод позаворадствовать, но всерьез отвлечь от нынешних проблем, конечно, не может. И я не думаю, что Чубайс сейчас заинтересован в привлечении внимания к себе.
Кстати.
Известно, что вот в Турции там его случайно совершенно сфотографировали, и это всплыло. То есть он отнюдь не афиширует свой отъезд и свое пребывание за границей. Так что вряд ли это сознательное действие либо с целью привлечения внимания, либо с целью отвлечения внимания от реальных событий. Реальные, и хочу согласиться с Глебом Павловским, что, к сожалению, надо признать, что итогом реформ Чубайса стало 24 февраля. Это именно поэтому я считаю, что отъезд Чубайса – это признание его поражения.
Спасибо, Анатолий. Да, ну вы совершенно правы, что всего две фотографии. Ничего он, конечно, не афишировал свой отъезд. И случайная фотография у банкомата в Турции. И вторая случайная фотография с тележкой в супермаркете в Израиле. Это все, что мы о нем знаем. Но и теперь мы знаем, что после этого он переместился не куда-нибудь, а именно в Италию, ни в какую, ни в Швейцарию. Вот все, что мы знаем. Турция, Израиль, Италия, об Анатолии Чубайсе, о его путешествии, которое закончилось в больнице. И действительно, пусть выздоравливает. До свидания.
Если Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае